Радиомаяк.ру представляет. Стаховский лайф на маяке.
В последние дни регулярно вспоминал разные строки из знаменитой поэмы Харри Мартинсона «Аниара», и, знаете, глядя в звездное небо, то и дело про себя что-то такое проговаривал, но, мол, пустой бесплодный космос ужасает, он не спускает с нас стеклянных глаз, в хрустальных круглых окнах корабля созвездия застыли без движения. Мы бережем свои воспоминания о долах Дорис. В море без воды, без бурь, без волн, без ряби вздорожали и взрывы чувств, и даже сновидения. Ну, не буду, конечно, перечитывать всю «Аниару», тем более, что, в общем, в свое время, как вы знаете, я это сделал, и в подкасте «Чтение» можно найти полностью эту поэму, прочитанную мною, там, начитанную еще в прямом эфире, и, в общем, в записи это все дело присутствует. Гениальная, конечно, совершенно вещь. И я часто вспоминаю «Аниару», потому что я сам ее дико люблю. И в последние дни обращался к ней еще и потому, что, просматривая новости, информационные ленты, касающиеся событий, которые происходили в научном мире, я, в общем, как-то тихо радовался, понимая, что на прошедшей неделе действительно у нас было очень много поводов для и удивления, может быть, поскольку произошло несколько действительно глобальных, каких-то достаточно очень серьезных событий, связанных с космосом. Поэтому людям, которые вплотную и непосредственно занимаются всеми этими астрономическими делами, уж работа-то и интересы в жизни, и в работе, и в творчестве совершенно однозначно прибавилось. Ну, а я, и думаю, что там многие другие люди, просто наблюдают за этим с уважением, с удивлением, как я уже сказал, с интересом, потому что совершенно непонятно во все, что это выльется. Так что сегодня в этой серии «Объекты 22», проект «Стаховский лайф», к некоторым научным моментам, к той информации, которая появилась на прошедшей неделе, которая меня заинтересовала. Ну и давайте начнем с космических действительно дел, потому что одна из самых главных новостей, мне кажется, об этом не сказал только ленивый, как говорили предки. И абсолютно все, во всяком случае, научные или там околонаучные издания об этом написали. Да и не только, обычные информационные ленты, конечно, рассказывали со всех сторон о том, что астрономами был обнаружен крупнейший взрыв в истории, по крайней мере, такие заголовки присутствовали в очень разных источниках, но если покопаться в этих делах, то, в общем, наверное, этот взрыв все-таки не крупнейший в истории Вселенной. Крупнейшим был вот тот большой взрыв, после которого, собственно говоря, Вселенная образовалась, и этот взрыв мы будем считать вторым. Или, окей, первым и самым мощным за время уже существования Вселенной, то есть самый большой взрыв во Вселенной со времен вот того большого взрыва, и в результате масштабнейшей детонации в космос было выпущено в 5 раз больше энергии, чем у предыдущего рекордсмена, а предыдущим рекордсменом была сверхмассивная черная дыра в центре галактики в сотнях миллионов световых лет от Земли. И, по оценкам астрономов, взрыв был настолько мощным, что он пробил брешь в аккреционном диске, который окружает сверхмассивную черную дыру. Его площадь рассеивания, только попробуйте себе вот представить это дело, сопоставима с 15 галактиками размера «Млечный путь». Невозможно уложить это в голове. Так вот, если поставить галактику «Млечный путь», соединить рядом друг с другом их 15 раз, получится вот эта площадь рассеивания этого взрыва. Сумасшедшая, конечно, история. Ученые говорят, что подобные вспышки, ну или приблизительно подобные вспышки в центрах галактик ученые уже наблюдали, но вот это действительно оказалось очень массивной. И специалисты пока не понимают, почему взрыв получился такой большой, но это действительно катаклизм вселенских масштабов. Он произошел очень медленно. Он происходил на протяжении, видимо, сотен миллионов лет. Открытие было сделано с использованием 4 телескопов космического европейского агентства, телескоп в Западной Австралии, телескоп в Индии, обсерватория Чандра НАСА. Вот эти 4 момента в основном наблюдали за этим взрывом, за этим открытием. Обнаружен он был в скоплении галактик в созвездии Змееносца. Это где-то 390 миллионов световых лет от нас. То есть еще одна величина, которую совершенно невозможно себе представить. Первое странное образование зафиксировала обсерватория Чандры. И чтобы лучше разглядеть объект, были подключены еще 3 телескопа в разных частях Земли. И вот только после детального изучения астрономы поняли, что столкнулись с самым гигантским взрывом в истории Вселенной. И мощнее был только большой взрыв, то есть момент рождения нашей Вселенной. И, по мнению астрономов, это явление является ярким примером нового класса открытий, которые могут быть сделаны с использованием низкочастотных исследований. То есть, помимо всего прочего, это еще и напоминание о том, почему так важно изучать Вселенную на разных длинах волн.
Лайф на маяке.
От мощного взрыва к другим космическим делам очень многие средства массовой информации на прошлой неделе говорили о том, что ученые обнаружили новую планету, на которой можно жить. Вы знаете, что периодически такие новости появляются, то есть в них нет ничего удивительного. И тем не менее, новая экзопланета, о которой очень много говорили, действительно имеет пригодные для жизни условия. Такая планета, так называемая планета земного типа, к такому выводу пришли астрономы США после всестороннего анализа космического объекта под названием К2-18b. Экзопланету выявили еще в 2015 году. Она находится на расстоянии 124 световых лет от Земли. И сообщается, что радиус и масса открытой экзопланеты в несколько раз больше, чем у Земли. И ученые выяснили, что в атмосфере этого космического объекта присутствует достаточное количество водяного пара. И именно это открытие стало первым в истории, как, вроде как, когда ученые сумели найти экзопланету с водной атмосферой, так, которая находится вне, то есть которая как раз находится в зоне обитаемости. И исследователи отмечают, что водяной пар в атмосфере был обнаружен и у ряда других планет, но это вовсе не означает, что на поверхности существуют пригодные для жизни условия. А вот на К2-18b могут быть атмосферные условия, которые позволяют переходить в воде из состояния пара в жидкое состояние, что, в общем, может помочь и зарождению жизни. Но, опять же, это вот тот вечный момент, когда мы должны пояснить, что когда мы говорим о пригодных для жизни условиях, и, может быть, там что-то и существует, это совершенно не значит, что мы там встретим каких-то разумных или более-менее разумных существ. Это могут быть какие-то, не знаю, там бактерии или лишайники, в общем, бог знает что еще, которые, в общем, тоже являются, как вы понимаете, жизненными моментами, и не более того. А может быть, есть еще что-то, но бог его знает. Хотя, знаете, мы тут как-то с приятелями на днях собирались и очень активно обсуждали вот эти все космические новости, начиная, конечно, с нашей любимой Бетельгейзе, за которой продолжаем все следить и надеяться на то, что она рванет еще при нашей жизни, и мы увидим эту огромную вторую луну на небе. И, в общем, закончили мы, конечно, совершенно, как обычно, непонятными моментами, вспоминая какие-то сообщения, выглядящие, ну, полным бредом, знаете, но при определенном подходе, почему бы в них не поверить, о том, что там наша Луна на самом деле является каким-то огромным космическим объектом, инопланетной станцией, где, в общем, есть разумная жизнь, но все эти инопланетяне находятся на обратной стороне, поэтому мы никак не можем, в общем, их отследить. И кто-то даже вспомнил о том, что Нил Армстронг что-то такое говорил, о том, что да, на Луне, значит, происходят какие-то на самом деле моменты, но все это страшно засекречено, и только это главные правительства мира что-то там об этом знают, а мы с вами, конечно, ничегошеньки не знаем, никогда в жизни не узнаем, никто нам этого не рассказывает. расскажет. Потому что, ну, черт тебя знает, как мы отреагируем. Да, устроим вселенскую панику, и что с нами делать. Но, в общем, договорились, бог знает до чего, и порадовались, помимо всего прочего, еще и тому, что у Земли появился второй спутник. Ну, вот помимо этой самой Луны, раз уж мы о ней вспомнили. Причем появился уже довольно давно, уже на протяжении 3 лет мы живем с этим вторым спутником, естественным спутником, да, не искусственным, а нормальным вторым спутником, как вот и Луна наша, который уже 3 года, значит, вращается как-то вокруг Земли. Это очень приятная вещь, которую вот подтвердили на прошедшей неделе, что да, это чистая правда. Все сделанные исследования, необходимые вычисления. И астрономы, значит, рассказали о том, что гравитационное поле нашей Земли захватило астероид, который называют 2020 CD3. Захватило этот астероид около 3 лет назад. Открыто небесное тело было в ночь с 15 на 16 февраля. На момент обнаружения у него была 20-я звездная величина, если это вам о чем-то говорит. Если нет, да и бог с ним, сейчас не будем вдаваться в подробности, это, в общем, не особо важно. И вот 25 февраля Центр малых тел подтвердил открытие. Главной отличительной чертой этого спутника нашего нового 2020 CD3 стало то, что его можно считать вторым известным на сегодняшний день, сейчас, внимание, будет главное слово, временным спутником Земли. Такие тела захватываются гравитационным полем планеты и таким образом становятся ее естественным спутником. Однако, в отличие от нерегулярных спутников внешних планет Солнечной системы, позже покидают свою орбиту. И первым подобным объектом в случае Земли стал околоземный астероид 2006 RH-120, который был спутником нашей планеты в течение 18 месяцев. Это было в 2006-2007 годах. И вот, значит, потом он свинтил, куда ему положено, а порядка 3 лет назад к нам, значит, практически пристыковался вот этот 2020 CD3, который некоторое время будет вращаться вокруг нашей планеты. Но ученые говорят, что вообще у него есть довольно большие шансы задержаться около Земли. Говорят, что он может быть вторым спутником Земли на протяжении даже нескольких десятилетий. Потом, скорее всего, конечно, его унесет куда-то дальше. Интересно в этом спутнике то, что мы с вами, в общем, в отличие от Луны, которую имеем счастье наблюдать, ну, по большому счету, там, ежедневно и еженочно, этот спутник мы вряд ли увидим, потому что он катастрофически мал. Его диаметр составляет всего порядка 2-3 метров. Ну, точнее сейчас сказать нельзя, хотя фотографии его уже опубликованы, можете пойти в интернете посмотреть. Ну, то есть это такая штуковина размером, на самом деле, с обычный автомобиль. Поэтому разглядеть его практически невозможно, только с помощью очень мощных телескопов, с помощью там всевозможных вычислений, что и было сделано. Ну, посмотрим в любом случае. Теперь с чистой совестью, как ни крути, мы можем говорить, что у Земли не один естественный спутник Луна, а 2 естественных спутника, что есть второй. Можно его для простоты называть мини-Луной. Да и все. И, знаете, вот этот момент о том, что он временный и невременный, с точки зрения космоса у нас вообще все очень временно. И Луна наша, к которой мы все очень привыкли, она, в общем, тоже вполне себе временный спутник Земли, и рано или поздно с ней произойдет что-нибудь неприятное. Поэтому я вот как-то утешаю себя тем, что вот это время, слово «временное» можно куда-то в сторону отправить и наслаждаться тем, что у Земли сейчас 2 естественных спутника. Ну и давайте еще одно космическое дело и закончим на сегодня, во всяком случае, с космосом. Астрономы впервые увидели на ультрахолодном белом карлике супервспышку. Рентгеновскую такую вспышку. И это очень удивительно, потому что ранее считалось, что подобные объекты не способны порождать события такого рода, поскольку белые карлики, как вам известно, это относительно холодные, тусклые остатки звездных тел, таких как наше Солнце, ну, то есть звезда, все мы помним, вот она, значит, как-то существует, потом у нее заканчиваются запасы ядерного топлива, она раздувается, расширяется, превращается в огромный там красный гигант, затем сбрасывает внешние слои, и когда этот процесс завершается, от звезды, собственно говоря, остается только небольшое сверхплотное ядро, которое и называется белым карликом. Карлики эти белые тоже бывают очень разных типов. И вот, например, карлики так называемого L-типа еще холоднее обычных. Температура на их поверхности оценивается где-то в 1300-2300 по Кельвину. Масса находится в диапазоне между звездной и массой коричневых карликов. Такие объекты могут обладать вспышечной активностью, однако, как вот раньше считалось, не способны порождать мощные вспышки. И вот исследователи во время наблюдения за белым карликом J03-3127, расположенных, в общем, довольно далеко от нашего Солнца, заметили на нем супервспышку. Время ее затухания составило около... Господи, цифры какие-то сумасшедшие. 2400 секунд за это... Нет, да, правильно, 2400 секунд за это выделилось 2 умножить на 10 в 34-й степени энергии. И авторы исследования отмечают, что в ходе этого события звезда выделила за очень короткое время в десятки раз больше энергии, чем во время самых мощных вспышек на Солнце, которые продолжаются намного дольше. Пока ученые не могут сказать, почему произошло это явление. Необходимо следить за вспышками, вот за такими супервспышками на других L-карликах, если ученым повезет, и они продолжат их видеть, продолжат их обнаружить. В конце концов, может быть, они поймут, почему это происходит. Но пока это вот, в общем, тоже еще один произошедший там на прошлой неделе совершенно уникальный для Вселенной случай.
Стаховский лайф на маяке.
Это «Объект-22», я Евгений Стаховский. Сегодня к некоторым научным новостям, к тому, что происходило в мире, и к тому, что как-то мне понравилось, показалось интересным. Все самое любопытное складываю себе в копилочку, потом с вами делюсь. Но, отойдя от космической темы, давайте к еще одному нашему любимому моменту, а именно к всевозможным находкам, к археологическим моментам, каким-то древностям и так далее. Ну вот из Британии пришла довольно интересная новость в здании, казалось бы. Ну, казалось бы, знаете, есть места, которые, кажется, уже изучены, переизучены 150 раз, и нет, все равно что-то обнаруживают. Так вот, в здании британского парламента, было бы где, нашли секретный ход, которым пользовались премьер-министры и высокопоставленные особы. Историки, которые работают сейчас над планом реставрации палаты общин, обнаружили утерянную дверцу и скрывающийся за ней проход с 360-летней историей. Проход был создан для коронации Карла II в 1660 году, чтобы высокопоставленные гости церемонии могли попасть на праздничный банкет в Вестминстерском зале. Вестминстерский зал – грандиозное помещение, которое примыкает к залу заседаний Палаты общин. И впоследствии это был главный вход в Палату общин для членов парламента, пока его не замуровали в толстых стенах старинного здания. На проход случайно наткнулись еще в середине 20 века, в 1950-е годы, когда здание ремонтировали после бомбардировок Лондона во время Второй мировой войны. Но тогда он был снова замурован и снова забыт. И вот теперь историки, которые изучают здание парламента, говорят, мы просто поражены. Говорит, более того, говорит, например, Марк Коллинз, один из, значит, этих историков, он говорит, сказать, что мы поражены, значит, ничего не сказать. Мы были уверены, что после войны его этот ход замуровали так, что уже не найти. В Вестминстерском зале, в который когда-то вели двери утерянного хода, с 1895 года висит медная табличка, сообщающая об этом ходе. Но, по словам историков, о его местонахождении было как раз известно очень мало. Проход располагается между толстой стеной со стороны Вестминстерского зала и деревянными панелями, которые идут вдоль всего периметра соседнего помещения. До недавнего времени в этом помещении располагался офис лейбористской партии, а до этого и вовсе гардероб для депутатов. И именно одна из этих деревянных панелей оказалась дверцей, которую архитекторы решили оставить там во время последней крупной реставрации в 50-е годы 20 века. Историк Лиз Халлам-Смит рассказывает: «Мы копались в 10 тысячах неучтенных документов и вдруг обнаружили указание на маленькую секретную дверь среди деревянных панелей. Мы пригляделись к панелям, и в одной из них была крошечная замочная скважина, на которую раньше никто не обращал внимания. Когда специалисты изготовили ключ, и дверь была открыта, они увидели за ней маленькое помещение с каменным полом и замурованным кирпичом дверным проемом у дальней стены. На высоте 3,5 метра там были дверные петли, на которых, судя по всему, висели двери, открывавшиеся в Вестминстерский зал. Еще на стенах нашли надписи карандашом, датируемые серединой XIX века, когда парламент перестраивали в неоготическом стиле после крупного пожара. Надписи, видимо, сделали двое рабочих, которые замуровывали в то время оба конца прохода. И на стене написано: «Это помещение закрыл Том Портер, большой поклонник темного эля». К удивлению ученых, в помещении даже был выключатель, благодаря которому внутри можно было зажечь свет. Он исходил от большой лампочки с надписью «Собственность правительства, Ее Величество». И эта надпись, судя по всему, находилась там с 50-х годов. И лампочка, видимо, находилась там с 50-х годов 20 века и не вышла из строя.
Стаховский лайф на маяке.
Сразу две информации появились на прошедшей неделе об обнаружении крупнейшего в истории клада. Причем порой с подобными заголовками выходили одни и те же издания, которые там в один день написали: вот, обнаружен самый большой в мире клад. Потом там проходило несколько дней, и был другой заголовок о том, что вот, обнаружили крупнейший в истории клад. И выяснялось, что речь идет, в общем, о разных вещах. Сначала появилась информация о том, что в Британии нашли самый большой в мире клад. Событие произошло на острове Джерси в проливе Ла-Манш. Поиски сокровищ начались еще в 1980 году. Тогда исследователи Рек Мид и Ричард Майлз узнали о находке золотых монет на территории острова Джерси. И простой фермер нашел серебряные монеты, когда выкорчевывал дерево в лесополосе на своем участке. Клад находился в глиняном горшке. После этого группа металлоискателей на протяжении 30 лет продолжала поиски сокровищ в этой лесополосе, но безуспешно. И в 2012 году удалось найти куски золотых и серебряных монет, которые датируются первым веком до нашей эры. Клад лежал в лесопосадке на глубине всего в 1 метр. После этого раскопки ускорились и завершились результатом. Исследователи рассказывают, что обнаружена масса монет размером с футбольный мяч. Территория, которую занимали эти сокровища, была огромна. Исследователи пришли к выводу, что это самый большой клад за всю историю находок. На данный момент это настоящий вроде как рекорд. Выяснилось, что это клад древнего кельтского народа, который жил на территории лесной части Европы в период античности. Монеты были спрятаны в поле, видимо, в 50-е и 60-е годы до новой эры. Владельцами клада были члены племени куриозолитов, которые бежали из армии Юлия Цезаря. Куриозолиты пару раз упоминались Цезарем, так он называл жителей региона Британии, северо-западная Франция. Но я, признаться, вот здесь сделал бы небольшую оговорку, и, в общем, я вынужден сказать, что я не проверял самолично эту информацию, сейчас пользуюсь просто открытыми источниками, поэтому, если Цезарь ничего такого не упоминал, то уж извините, за что продал, в смысле, за что купил, зато и продаю. И, в общем, вот такая произошла история с этим кладом, который действительно многим показался одним из самых больших в мире. А через несколько дней появилась информация о том, что на индонезийском острове Бали археологи обнаружили уникальный клад. что обычный фермер с острова Бали обнаружил на своем участке каменный саркофаг и, заподозрив, что его находка имеет историческую ценность, значит, мужчина сообщил о ней властям. В результате в его родную деревню съехались археологи со всей Индонезии, и за пару лет они довольно серьезно перекопали всю землю в окрестностях. И их труды тоже увенчались успехом. Некоторые говорят, что это был грандиозный для научного мира успех. 4 саркофага из камня, наполненные ритуальными предметами, произведенными в Древнем Риме и Египте. Сами размеры древнего клада поразили воображение археологов, ранее не сталкивавшихся с чем-либо даже приблизительно напоминающим эту находку. Примечательно и то, что содержимое клада, древнеримские золотые монеты и украшения, а также изготовленные в Египте за 4 века до н.э. позолоченные бусины, доказывают, что в те давние времена, видимо, существовал торговый путь, связывавший Древний Рим с Индией через порт в дельте Ганга, откуда морем товары отправлялись далее на восток. Помимо монет и бусин, археологи также обнаружили бронзовые зеркала, украшения из морских раковин и полудрагоценных камней, неимоверной ценности золотые подвески и, в общем, разные другие артефакты. В общем, в очередной раз все впали в затруднение относительно того, может быть, вот этот клад нужно считать величайшим в истории. Хотя, учитывая, что периодически мы то и дело, ну, мы, понимаете, кто мы, открываем что-то новенькое, и вообще довольно сложно оценить ценность таких древних артефактов. Пойди разбери, какая статуэтка важнее и какая дороже, если хоть как-то вообще попытаться дать хоть какую-нибудь цену. Это, конечно, занятие абсолютно неблагодарное. И коль уж мы тут не про деньги, а хотя бы приблизительно про науку, хотя экономику как науку тоже никто не отменял, но, в общем, бог с ними, с деньгами.
Стаховский лайф на маяке.
Под занавес коротко о том, что происходило в мире животных. Конечно, все умилились, и появились прекрасные фоточки всего этого дела. О том, что в зоопарке американского города Коламбус впервые родились гепарды, которые были зачаты при помощи технологии экстракорпорального оплодотворения. Детеныши, мальчик и девочка, весом 480 и 350 граммов, соответственно, совершенно здоровы, сообщает пресс-служба зоопарка. И ученые надеются с помощью ЭКО сохранить и преувеличить популяцию таких редких животных, как гепарды, поскольку, говорят, во всем мире их осталось сейчас порядка всего 7500 особей. Оплодотворение происходило довольно непросто. Эмбрионы прикрепились к суррогатной матери лишь с третьей попытки. Ученые надеются повторить экстракорпоральное оплодотворение и перенести эмбрионы к другим видам вымирающих животных. Биологическая мама новорожденных гепардят, 6-летняя Кибиби, она из колумбийского зоопарка, но, несмотря на то, что ее яйцеклетки жизнеспособны, размножаться самостоятельно она не может. А биологический отец детенышей, самец-донор, живет в Техасском центре охраны дикой природы. Его сперму заморозили и транспортировали в Огайо для процедуры искусственного оплодотворения. Ну и вынашивает, то есть выносила крошек Изи, молодая самка гепарда. Ей 3 года. Ну и вот, в общем, прекрасная, мне кажется, совершенно новость из Соединенных Штатов. Что еще? А, да, конечно, все обсуждали здесь организм, который способен жить без кислорода. Одна из тех новостей, которая, на первый взгляд, кажется бредом, но ученые... Знаете, я покопался в источниках, видимо, так оно и есть. Ученые действительно сообщили о том, что обнаружили первое в мире животное, то есть живой организм, который может обходиться без кислорода. Это паразит, похожий на медузу. Паразит, который обычно обитает на рыбах. У него нет митохондриального генома, который отвечает за кислородное дыхание. В исследовании говорится, что открытие не только меняет наше понимание того, как жизнь может работать здесь, на Земле, но и может иметь значение для поиска внеземной жизни. Ученые предполагают, что вместо того, чтобы тратить энергию на поддержание собственных митохондрий, паразит ворует соответствующие молекулы у хозяина. Все, пожалуй, на этом. Это «Объект-22». Евгений Стаховский. Спасибо.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.